Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня в нашей виртуальной студии, студии «Эхо Москвы», которую мы построили за время карантина и коронавируса, замечательная актриса, певица, музыкант, руководитель Московского театра поэзии и музыки. Музыки и поэзии, да, простите, музыка впереди всегда, это я помню. Итак, Елена Камбурова. Леночка, приветствую вас, здравствуйте.
Приветствую всячески, да.
У нас сейчас череда юбилеев, но я понимаю, что просто мы будем делать вид, что мы просто так с вами встречаемся. Да?
Да.
Можно
да.
так сделать? Просто потому что давно не виделись и давно не слышали.
Да.
Хочу задать вам сразу вопрос, связанный вот как раз с последними событиями, которые очень сильно изменили жизнь человечества. Насколько вам тяжело дается вот эта вот самоизоляция? Или вы, в принципе, человек, который любит уединение, ему без людей лучше, чем с большим количеством людей?
Но теперь я поняла, что, оказывается, я очень люблю людей, очень люблю театр. Очень хотелось бы встретиться и начать репетировать, да. Вот. Хотя и первоначально, да, действительно, я люблю уединение. Вот. Но, в общем, по сути, я случайно оказалась здесь сначала до коронавируса, приехала просто отдохнуть. А вот так получилось. Ну что ж, я тогда, значит, чем-то же нужно заниматься, вот, кроме отдыха, который незапланированный получился. Поэтому я читаю, я смотрю фильмы, которых я большое количество, оказывается, не видела. И по интернету есть возможность их смотреть. Вот. И готовлю два спектакля, которые, я надеюсь, выйдут. По сути, почти моноспектакли, да, такие. Да.
Я вижу, что у вас там есть уже группа зрителей, группа поддержки.
Да.
Это сначала была кошка до начала записи программы, а сейчас я вижу собачью.
Собачка маленькая, это соседская чудесная собачка Бася.
Сколько там у вас таких? Много рядом? Двое или больше?
А вот, да, только что, но они дворовые, только во дворе у нас две собачки, которых я тоже очень люблю. Они ничьи, они деревенские, но мы их очень-очень любим, привечаем всячески, да.
Лена, ну я знаю еще одну тоже хорошую новость. Помимо того, что вы готовите два спектакля, вы еще и книжку ждете, которая должна очень скоро появиться.
Да.
Книга, наконец-то, воспоминаний, о которой многие зрители, не будем указывать пальцами, очень вас просили, чтобы вы, наконец, книжку сделали. Вы это сделали.
Да.
Это ж, расскажите немножечко о том, что это за книга, когда она выйдет, и, собственно, из чего вы ее создавали.
Вот это очень хорошо знает Надежда Василевская.
Надя, сейчас я все скажу. Да. С Надей мы как раз общались перед записью про издательство «Русский путь».
Но инициатор, конечно, Надя Василевская, которая со мной беседовала, и, в общем, собственно, она выходит из моих зрителей, понимаете, вот потрясающе. Давным-давно мы познакомились с ней, и с тех пор она держит руку на пульсе всей моей жизни. Вот. В том числе вот эта книга. Главное, что в книге будет вкладыш, то есть это диск из моих, ну, как мне кажется, лучших песен.
Ну, и это все, это очень скромный человек. Я знаю, что Камбурова очень скромный человек. Лишнего не скажет. Не скажет. Лишнего хорошего про себя не скажет.
Да.
Но я так понимаю, что и книга эта в основном посвящена не себе любимой, да, а тем людям, которые сыграли в вашей жизни большую роль.
Конечно, о начале говорю о том, что вообще вот Юрий Левитанский очень точно сказал, что могли бы многие сказать о себе. Если бы вы знали, каким я себе достался. Вот чуть-чуть я рассказываю о том, каким я себе досталась. Ну, с детства очень стеснительная. Ну, в общем-то, это так и получилось и дальше. Но, в общем, все-таки меня хватило на то, чтобы потом выйти все-таки на сцену. И вот видите, как это получилось. Получилось вроде бы. Да.
То есть это, можно сказать, что это было такое сопротивление, если у вас такой страх. Да, может, да, правильно ли я понимаю, что у вас такой страх был перед публикой, публичности? Да?
Публичное одиночество и я были вещи совершенно несовместимые. Я готова была на чердаке своего дома петь, там плясать, говорить какие-то стихи, но как только, если, Боже, кто-то это услышит, это мне казалось невероятным. Тем не менее, при том, что я, когда я впервые в 10 классе, значит, решила выступить в школьной самодеятельности, это был не просто провал, а вот если бы это снять в кино, люди бы не поверили, что так бывает. Ну, тем не менее, да. Вот. И тем не менее, это тоже все преодолелось, вот, все-таки. И случилось.
А как это преодолеть, если все равно эта паника тебя охватывает, когда ты понимаешь, что на тебя смотрят сотни глаз? Как преодолеть этот страх, этот ступор, этот зажим? У вас есть свой собственный, выработанный за годы работы на сцене, свой рецепт?
Это только желание. Когда желание что-то сделать, оно превышает и несмелость, и прочее. Когда есть желание и ощущение, что только ты понимаешь, допустим, такие стихи, например, я помню стихи к молодой актрисе: «О, Клоя, ты мила собой, тебе во след толпятся смехи, сулят любовникам утехи, и так перед тобой, увы, другую посвистали». А я тогда особенно, значит, мне казалось, что, ну да, конечно, я хотела бы быть актрисой, но разве с такой внешностью могут быть артисты? Вот я всё время для себя: «Вы другую посвистали». Я с этими стихами поступала в Щукинское училище. Для меня это было очень важно. Вот. Так что вот это желание что-то сказать, что, может быть, другие не сказали бы, а сказала бы только я. Значит, вот оно сокрушает все неловкости, да.
А вы слышите зал, когда стоите на сцене?
Я чувствую зал. И особенно, когда я только начала выступать, я в очень комфортной ситуации оказалась, потому что тогда, когда я только начинала, тогда к поэзии было особенно любовные отношения огромного количества молодежи и техническая молодежь тоже. В общем, и поэтому я попала на такую почву подготовленную. И поэтому вот залы были, значит, когда студенческая особенно аудитория была, я чувствовала там настоящую любовь, понимаете? Не потому, может быть, что я это пела, а что я пела, о чем я говорила. Вот это они были совершенно со мной солидарны. Вот. Но тогда же я помню, что вот такая любовь, и вдруг какой-нибудь другой зал концертный, за городом что-то, куда-то я не туда попадаю, и люди, которые не готовы были слушать поэтическую песню, а таких оказалось тоже многих, вот я чувствовала, какие разные залы. И когда мне потом руководители Москонцерта говорили, что надо, чтобы нравиться всем, а не вообще только этим, а этим. Вот я говорю, ну нет, ну разная подготовка у зрителей, разное восприятие. Вот. Были сложности, да, такого рода.
Вот. Ну, то вы попали, как бы начало вашей судьбы творческой, оно попало как раз в тот момент, пик увлечения советского тогда общества поэзией, поскольку это было, ну, во-первых, это была еще...
Поэты читали вообще на стадионах свои стихи.
Да, да,
политехнический музей вообще нельзя было попасть на эти вечера. То есть я просто пришла вовремя к этому времени, да.
Сегодня возможно такое вот массовое увлечение словом, стихотворением, поэзией, музыкальной поэзией? Вы это видите? Или это сегодня опять такое?
Дело в том, что я верую. То есть все равно я верю, что, может быть, когда-нибудь что-то произойдет. Но, во-первых, конечно, этому очень способствовало бы радио и телевидение. Если бы вдруг вот Первый канал, да, ну, культура немножко другой канал, но если бы они там транслировали определенного рода песни, в основе которых стихи, окрыленные музыкой, то это невольно бы массу потенциальных зрителей и слушателей привлекло бы, заинтересовало бы обязательно, то есть расширилась бы эта аудитория. И тогда бы наш театр музыки и поэзии был бы, продолжал бы, он маленький камерный театр, но тогда бы появился и большой театр, в котором бы тоже и были бы определенные спектакли, и определенная музыка звучала бы. Ведь у нас спектакли все построены на поэзии, на музыке. Вот и называется театр музыки и поэзии. Потому что соединяется все одно с другим. Начали мы с «Капель датского короля», вот, которая весь спектакль построен на песнях и стихах Булата Акуджавы. И вот смотрите, этот спектакль у нас как шел, так и идет. Он сначала и до вот по сей день все время есть интерес к нему, потому что это Булат Акуджава, чье творчество бессмертно, мне кажется. Вот так что возможно, да.
Вы как актриса, как исполнительница. Да. Чужих текстов и чужой музыки. Да. Вы все равно актриса, которая берет текст музыкальный и поэтический, да. И как бы его придумывает историю свою.
Я буквально присваиваю себе. Я помню, что в детстве я тоже писала стихи. Но потом, где-то в 18 лет, я поняла, что когда я начала понимать, что такое настоящая поэзия. Ведь хотя в школе мы и проходили Пушкина, да, но тем не менее я по-настоящему не понимала тогда. А вот когда начали появляться другие песни, когда я слушала, что это не только песни, которые я слушала по радио, хорошие, добрые, милые, эстрадные песни, тогда еще в моем детстве они были такие, вот не было попсы вообще. Да, по-моему, не было все-таки. Вот. И,
как не было? Как Ландыши была попса, вот, допустим.
Ну вот я теперь слушаю Ландыши, но не вся песня.
Именно.
Вот тогда считалось, что это пошло, да? А если бы они знали, во что выродится песня, тогда бы, да, волосы дыбом. Вот. Ну, поэтому вот если бы действительно радио и телевидение транслировало бы, начало вдруг, неожиданно, начали бы вот мои песни звучать, песни моих современников, которые в эту сторону не просто смотрят, а в этом существуют.
А кто это?
Это Елена Фролова, например. Понимаете, но тем не менее... Она тоже не звучит на телевидении. Это Анна Ливанова, Анна Комова, ну, многие, в общем...
Это все ваши, получается, в какой-то степени
наши,
ученики.
Да, то есть они притекают к нам и становятся Анна Ливанова, как чудесно поет. Все это и трудно. И они, главное, что интересно, что им не хочется быть на телевидении так, как другие, понимаете, потому что тогда они сделаются другими, они понимают, что для того, чтобы быть на телевидении, нужно петь вот то-то, то-то и то-то. Они не хотят, и поэтому получается, что все. И мы получаемся такой большой неформат.
Да. Хочу вас успокоить, что сегодня на телевидении никто из порядочных людей быть не хочет. На нынешнем телевидении, которое мы имеем, желающих туда приличных людей.
Зрителей, которые на этом воспитываются. Поэтому вот если бы эти же зрители случайно посмотрели бы другое, кто знает, может быть, какие-то из них и переметнулись на нашу сторону.
Леночка, мне кажется, что все равно искусство, которым вы занимаетесь, и те замечательные исполнители, которых вы сейчас назвали, это не для широких масс, это не массовое искусство.
Правильно.
И слава Богу.
Но когда вот этот неформат будет интересно представлен на телевидении, тогда он почти станет форматом в каком-то смысле.
Да. Может быть, мы доживем до этого времени, потому что я прекрасно же понимаю, мы с вами, что, допустим, музыкальные спектакли сегодняшние, которые не формат, не мюзикл, не, опять же, недорого-богато, а вот такой настоящий доверительный разговор с публикой, с помощью стихов и музыки, и даже известных песен. Мы же видим это, как делают молодые актеры в, там, не знаю, в том же Гоголь-центре прекрасно, или в Амхате, Мария Брусникина делает прекрасно.
Да. Прекрасно. А вот у нас, например, есть спектакль «Победа реквием», в котором участвуют все молодые актрисы, но они поют песни военных лет и мирные песни. Все это сочетается и в режиссёре Ивана Поповски, который, по счастью, попал в наш театр. И, в общем, все спектакли, многие спектакли, благодаря его умению не только услышать, а и увидеть это музыкальное чудо, получается интересно, да.
Давайте тогда скажем несколько слов о планах, вот я имею в виду про спектакли, которые вы вначале сказали, а то я вас как-то не спросила, что это за задумки, на какой основе, что это за драматургия. Вот две новых работы, которые вы будете репетировать, когда вернется все к нормальной жизни.
Ну, это, во-первых, «Маленький принц» по Экзюпери. Ну, я очень болею, потому что для меня это такая трогательная история. Все, что связано с «Маленьким принцем», через призму этого существа, в общем-то, нужно быть в ответе за тех, кого приручил. То есть мы приручаем зрителя, и мы в ответе за этого зрителя. Понимаете, вот если бы завтра, допустим, у нас появился бы какой-нибудь другой спектакль с принципиально другими смыслами и правилами, как растерялись бы наши зрители? Ведь у нас есть конкретно наши, которые ходят на все наши спектакли. Я знаю, что очень много зрителей первый раз приходят, мы даже не знали, что у вас такой театр, что у вас такие спектакли. Они не знают. Опять же, потому что мы не поддержаны по-настоящему телевидением. Это все.
Подождите, «Маленький принц» — это все равно, я рядом слышу классическую песню в вашем исполнении. Она там будет звучать?
Да, вот смешно, что я очень давно спела песню «Маленький принц», а теперь вот это вернулось мне «Маленьким принцем» спектаклем. По сути, моноспектакль с участием нескольких актеров, которые играют делового человека, Лиса там. А в общем, это моноспектакль, где у меня тоже много ролей. И мне, во всяком случае, мне очень интересно с Денисом Сорокотягиным вместе работать. Вот. А второй спектакль – это «12» по поэме Александра Блока «12». Владимир Дашкевич написал потрясающее, по-моему, произведение под этим названием. Вот. и участвую я, и наш как бы вокальный состав. Они очень интересно дополняют все вместе. В общем, для меня это очень важно. Вот. И,
но это такая вещь-то тяжелая, она такая не слишком оптимистичная по своему посылу.
Честно говоря, мне даже обидно, что многие считают, что это какое-то революционное произведение. Это значит вообще не вслушаться в текст того, о чем писал Блок. Это боль за то, что хам, который пришел и перевернул все с ног на голову и задавил все интеллигентное начало, всю человечность такую. Так что для меня это очень важно об этом сегодня сказать еще раз, что революция очень отразилась, если брать 20 век, одно из самых страшных явлений это была революция.
Кстати, сразу тоже вспоминаю еще одну вашу работу, «Балаганчик», то, что вы делали. Это какая-то, мне кажется, что она тоже вот в этом спектакле должна прозвучать, нет? Или не попадает?
Дело в том, что мы еще там задумали какие-то такие между действиями нечто такое. И вот мне кажется, что «Балаганчик» очень подходит туда тоже, да.
Видите как? Вы рассказываете, я уже могу себе представить, как это все будет воплощено на сцене. Да. Лен, вот вы говорите про то, что вот телевидение вам необходимо, а департамент культуры...
Не мне лично, со страну обидно. Вот.
Понимаете, в чем дело? Я понимаю, про что вы говорите, но мне кажется, что уповать на телевидение сейчас бессмысленно. Это совершенно...
Может быть, но... да. Сарафанное радио у нас сейчас.
Да. Мало этого, там даже если когда что-то интересное, хорошее появляется и важное, оно тонет в этом. Это такая... Сейчас яма, не скажу какая, в которой любая вот жемчужинка, она проваливается и не разгребешь, и не найдешь, и никто искать не будет. Поэтому лучше, мне кажется, перед перерывом скажу, поскольку все-таки у вас большая команда, очень такая продвинутая, вот развивать скорее в интернете свое присутствие, свой YouTube-канал, да, вот там делать какие-то свои фрагменты, спектакли. Ну, в общем, мне кажется, что там будет гораздо важнее.
Главное, что мне очень важно подчеркнуть, что, ну, я вот каким-то невероятным чудом добилась того, что у нас есть помещение, что безумно важно для театра. Вот. А уже когда появилось помещение, то вот, например, Олег Синкин, который был до этого только моим аккомпаниатором, он обнаружил в себе прекрасное качество аранжировщика. Он интересные идеи давал для спектаклей. И вот он появился потом, Иван Поповский, режиссер. Вот они и составили вот это вот, говорю чудо, но не чудо, но в общем, я же не... Получается, что не я ставила этих спектаклей, поэтому я могу говорить о них хорошо.
Вокруг вас все вертится вокруг вас. Вы генератор идей художественных, и людей вокруг себя собираете замечательно. Лена, у нас сейчас перерыв небольшой на новости, вернемся через некоторое время обратно в студию.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня мы в нашей виртуальной студии беседуем с Еленой Камбуровой. Меня зовут Ксения Ларина. Лена, я еще вспоминаю замечательный штрих к вашему портрету. Вы где-то говорили, что вас в детстве называли Гречкой. Это так?
Да, действительно. Да. Очень обижалась. Я тогда даже не понимала, что я гречанка по национальности, что греки – это народ фантастический, что они дали миру огромное, в общем, огромный подарок, то есть культура, все от греков пошла. Но мне тогда было это неизвестно, и поэтому, да, вот…
Я хотела немножечко вообще про это поговорить, поскольку думаю, что в книге, о которой мы сказали, немало было сказано о тех людях, о тех ваших родных, которые были до вас, да, о тех, кто сгинул, потому что я знаю, что там трагические истории семьи. Когда вообще вы обо всем об этом узнали, о том, что было до вас, и насколько для вас это было важно?
Да вот интересно, что мама мне даже не рассказывала о том, почему мы оказались не в Ленинграде, куда сначала должны были, мы, вернее, сначала начали жить в Ленинграде. Папе дали распределение, он инженером был, в Ленинград. И потом его через полгода оттуда выслали, потому что он грек. Оказывается, и она об этом мне не говорила, поэтому мы оказались в Сталинске, теперь Новокузнецк. Uh-huh. Вот. И это, а уж о том, что, допустим, дедушку расстреляли, Марка, об этом, что несколько дядей, в общем, которые тоже, я смотрю на их портреты, чудесные совершенно, интеллигентные лица, два учителя там были, в общем, их тоже сгинули они, понимаете, вот, так что, но об этом мама настолько боялась, что он, вообще этот страх, ведь он парализовал все. И люди даже боялись вспоминать. Уже тогда, когда была перестройка, казалось бы, да, но вот все равно что-то такое, что был страх сказать все как есть. Вот.
И как вы об этом узнавали?
А я узнавала потом через... У меня подруга, в общем, которая в обществе... Ой, как же назвать это общество?
Мемориал?
Мемориал, да. И она, в общем, мне подсказала, что можно узнать о моих родственниках. Вот. Я помню, как вот эту записку, буквально записку, я держала в руках, не веря своим глазам. Там просто синим карандашом было написано: «Марк такой-то расстрелять». Понимаете, это и вот это сохранилось. Мне не дали его с собой, но я просто дали показали мне.
У вас же крымские греки, оттуда происходит?
Да, конечно, те еще греки, которым Екатерина подарила Крым, оттуда они переехали, от татар, в общем, вот. Потом многие с татарами там как-то, татары как-то повлияли очень на греков, настолько, что даже деревни, в которых жили греки, и они по сей день там живут, в Донецкой области, там живут, значит, вот, например, одна деревня говорит на чисто греческом языке, а другая на тюркском. Я помню, что мама легко общалась с моей соседкой-татаркой. В общем, она знала так язык, да.
Конечно же, неизбежно вопрос у меня на языке вертится, я должна его задать. Как вы пережили весь этот разлом с Украиной, присоединение или аннексию Крыма? Я знаю, что вы достаточно, ну, вы не поддерживали все, что тогда... Наша власть устроила. И для вас, я так понимаю, эта история, ну, как очень личная. Как вы это переживаете? Есть ли у вас вообще какие-то связи?
Да. У меня друзья живут в Киеве. И, в общем, мы даже никогда не говорим про это, потому что есть что-то выше всяких там завоеваний территории, не завоеваний. Есть, боже мой, какой зритель в Киеве, как это грустно. Да.
А в Крыму вы когда были последний раз?
Очень
давно. 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 Еще такой вопрос, опять возвращаясь к песне и к к сцене. Наверняка вы заметили, как человек чуткий, что сегодня вновь новую какую-то виток популярности переживают песни советского времени, но антисоветской направленности. Такие остросоциальные, как у Высоцкого, как у Галича. Чем вы это объясняете? И согласны ли вы, что это так?
Я не очень почувствовала, что эти имена, особенно Галича, не почувствовала, чтобы они так уж звучали. Но, может быть, это я просто что-то пропустила.
Ну, хорошо, так скажу. Становятся актуальными опять.
Актуальными. Так. Я вообще в любом случае я счастлива, что Высоцкий, которого я очень мало знала до его смерти, знала так что-то, одна-две песни, а после его смерти я впервые... Мне дали кассету, я была потрясена, что у него такие песни, такого масштаба, такого нерва, такой лирики. Вот. И прошло довольно много лет, и появился спектакль на свой необычный манер, в котором я соединила две личности потрясающие для меня. Это Жак Брель, французский шансонье, которого я очень давно полюбила, вот, и Высоцкий. У них одинаковый темперамент. Более того, спектакль начинается с того, что звучит голос Жака Бреля и Высоцкого, и они говорят, по сути, об одном и том же. Меня это поразило. Одинаковость их мышления, темперамент мышления, все. И вот так соединилось в этом спектакле такие два удивительных поэта.
Так, вы следите...
Позже узнала, да.
Вы следите вообще за событиями политическими? Вас это вообще интересует? Или вы решили закрыть?
Нет, меня интересует, в какую сторону мы вообще движемся.
Так.
Понимаете?
Куда? Что чувствуете? Что вам подсказывает ваша творческая душа? Интуиция?
Это настороженность есть, да. Есть настороженность, да. Понимаете, вот все-таки мы сейчас, у нас есть свобода слова «относительно». И все-таки она относительная, понимаете?
Только вот. за нее уже сажают за эту свободу слова.
Поэтому очень настороженное состояние, как бы не было хуже, да. Вот.
Если говорить о вашей судьбе, вот на ваш взгляд, из того, что помните вы со всей вот своей жизни, самый тяжелый период в истории страны, с которым совпала ваша жизнь, когда было вот тяжело, когда было ощущение, что куда-то, что все валится.
Было ощущение. Но вот интересно, что я за годы до войны родилась, но войну совершенно не в детстве, ничего такого. Ведь я могла оказаться в Ленинграде, если бы отца не выслали в Сталинск. А я, в общем, провела детство на Украине, в Донецкой области. Не знала, что война, понимаете? Я не знала про это. Все-таки многие дети моего возраста, в 3-4 года должны были знать, что происходит. Это мимо меня прошла вот эта беда. Я потом только узнала, как было тяжело детям и после войны. Да, и после войны я была в городе Хмельницком, в Проскурове, училась в школе, совершенно не понимала, в какой я стране живу. То есть я даже не знала, что у нас, все, что было у нас, что это было, понимаете? Вот. Ни о каких тюрьмах, ни о чем я не знала абсолютно. Вот. И потом мне показывали в уже чуть позже, мне показали в Хмельницком, дверь, говорит, вот это в эту дверь, значит, вводили людей, которых потом расстреливали. То есть, оказывается, и там это было. Вот. Но я ничего этого не знала. То есть детство такое безоблачное. Я помню, я считала, что я живу в самой счастливой стране. И помню, что я писала письма в «Пионерскую правду». И туда, значит, в эти письма вкладывала свои стихи. И писала, например, ну, дурацкое совершенно. Сколько в ней патриотизма, сколько мудрости живет в нашей стране. Сколько всего, в общем, я была воспитана на нашем радио.
Который... На советском радио, да?
На советском радио. То есть вот мне казалось, что все прекрасно. И только когда лет в 20 вдруг, да, вот Лариса Крицкая, с которой я начала общаться, она была моим аккомпаниатором, Царство Небесное, вот, она первая мне открыла просто глаза, что да, говорит, она все время говорит, это совок. Я говорю, почему совок? Совок, да боже мой, она просто ненавидела советскую власть и не могла даже справиться со своей ненавистью. И где надо, и где не надо, все время начинала говорить какой-то кошмар. Вот она как раз меня и образовала. Вот. Так что, ну, потом я уже...
Ну какой замечательный круг общения. Мы сегодня столько людей назвали. Это же все люди, которые сквозь себя пропускали весь этот трагизм истории нашей страны.
Право,
и Булат,
да.
Левитанский, Куджан.
Левитанский, который прошел войну. Вот. Я счастлива, что у нас в театре есть спектакль, который посвящен Юрию Левитанскому. Так что, видите, поэтам у нас как-то, мы любим поэтов.
Да. Кого бы вы назвали своими учителями или своим учителем? Не так вот совсем буквально, а вот без него не было бы Камбура, без этого человека.
Ну, вот, во-первых, учителем становится не только тот, кто конкретно тебя чему-то учит. Я считаю, что учителем настоящим является твое впечатление. От того, что тебя по-настоящему трогает и впечатляет, вот это и становится твоим учением. Меня поразили песни Акуджавы, меня поразили песни Новеллы Матвеевой. Значит, они начали меня уже тогда образовывать. А потом я попала на концерт Жака Бреля в Театре эстрады в Москве. И была просто потрясена, потому что я увидела, на что способна вообще песня. Что это не только лирика, это и протест, и это сочетание прекрасных стихов, музыки и потрясающего исполнения. Ведь он был и актером потрясающим, все вместе, и вот этот... И я помню, что после этого вечера я просто ошалела, понимаете, я поняла, что, боже мой, вот как, оказывается, можно. А более того, это произошло, вот его вечер, допустим, а мы на следующий день должны были выступать уже, называлась такая группа у нас была «Путь-дорогу», собрали молодых, и, значит, выпустили это в Театре эстрады. И вот мы после этого должны были выступать. И мне было даже стыдно, что, в общем, ну, я выхожу, но все это, эти пирамиды очень хорошо принимал зритель, но я понимала, что песня может быть гораздо ярче, гораздо эмоциональнее. В общем, я... Видите, вот получилось, что Жак Брель один из моих таких важных учителей. Татьяна Ивановна Булкина, которая занималась со мной и предложила мне прочитать «Нунчу». Горьковскую из «Сказок об Италии» Нунчу. И не просто тогда было, у меня был, так сказать, была возможность записываться на радио. Я записала это на радио. И чудо произошло. Фаина Георгиевна Раневская послушала, когда это транслировалось. И не просто послушала, написала письмо на радио. Ну разве это не чудо? Я вообще говорю, я верю в чудеса, они иногда случаются. Вот и это случилось чудо. Вот. И мне, когда отдали это письмо, конечно, было трудно поверить, что это она. И три года я вообще даже не представляла, что можно ей позвонить, сказать спасибо, что вы вот написали. Мне все казалось, что это, может, меня кто-нибудь разыграл. Вот. И только через какое-то время, когда я к ней пришла и уже и была вхожа в дом, действительно, так что это произошло потом.
Лен, а вы никогда не пытались преподавать?
Я могу только подсказывать кому-то что-то, все, но, по-моему, это такая ответственность, и вот все как-то я вроде бы, может быть, и надо, но что-то какое-то у меня есть, стоп, нет, ты недостаточно, что ли, умна для этого, не знаю, недостаточно прозорлива. Я могу только понимать, что вот этот человек не так поет, не то поет, но это я могу понимать, а вот что-то объяснить ему, не знаю.
Почему спрашиваю? Потому что абсолютно нет у нас практически людей, которые могут этот жанр, что называется, этому жанру научить, как-то найти, воспитать целое следующее поколение артистов. Пожалуй, вот Кудряшова я, конечно, кто первый приходит.
Сказать, Павел, да. Кудряшов, который мало того, да. Что Гитисе передает все, ведь его спектакли в нашем театре, они очень хороши, и он понимает, что нужно. Благодаря ему появился, он мне сказал, что нужна Антигона, что я должна сыграть Антигону. Я тогда, ой, да нет, ну как же. Но вот он уверен был, что у меня это получится. Мне кажется, что у меня появилось. И вот интересно, что у меня даже видео есть этого спектакля.
Я видела, кстати, этот спектакль, я про него хотела тоже вспомнить, поскольку Гречка, известно, что Гречка должна была проявиться. И это, мне кажется, сыграло тоже свою роль, этот вот внутренний зов крови. Правда же, он все равно существует. И если у вас есть видео, надо вот, опять же, возвращаясь к своему предложению, рекомендации, если нас услышат ваши коллеги по театру, развивать YouTube-канал, который будут смотреть молодежь. Молодежь не смотрит телевизор.
В результате, как по таким, по другим совершенно каналам, очень многие люди слушают, видят.
Конечно.
Да. Совершенно изменилось время, да.
Сегодня, на ваш взгляд, время благоприятное вообще для искусства, для творчества?
Ну, как сказать, с одной стороны, не очень зажимают, ну, не до такой степени, когда дышать невозможно. Все-таки можно себе придумать такую, другую историю, можно спорные какие-то вещи делать. Все-таки можно выходить к зрителю, но не знаю.
Ну, когда в советское время было сложнее работать?
Конечно. Я помню, что я ведь всегда, выходя на сцену, всегда я думала, вот может кто-то обязательно напишет письмо какое-то. Всегда это ощущение, как будто я партизан какой-то, как будто я что-то такое говорю, вещаю со сцены, что нежелательно. Поскольку первый же мой сольный концерт, который я, надо же было сдавать сольный концерт, и вот я сдавала первый концерт, и на нем, когда обсуждали, то на нем камня на камне не оставили. То есть все. Больше всего я запомнила Суржикова. Это такой был певец Суржиков, он пел русские народные песни, очень был, так сказать, ну, в фаворе, в общем, правильный такой певец. В общем, он сказал, Так начиналась Чехословакия. Вот там пели свои песни, вот к чему это пришло. Вот так, понимаете, вот так был этот художественный совет. И тогда я каждый раз выходила, думала, после пронесло, никто ничего не написал. А все-таки писали же письма. Все равно находились, особенно когда я стала лауреатом премии Московского комсомола, а стала я потому, что вот меня запретили, в общем, почти запретили мои выступления, не дали возможности сольно выступать. И тогда Ролан Быков, который хотел со мной сделать спектакль, ну, первый раз слово «мюзикл» я у него услыхала. Мюзикл по сказке о дожде Беллы Ахмадулиной. В общем, он уже видел это, как это все сделается, и очень хорошо относился ко мне. Когда он узнал, что меня, можно сказать, зарубили, тогда он говорит, что я сейчас им... И значит, он очень со многими был знаком и позвал комсомольцев. В общем, из горкома комсомола, и они меня послушали и сказали, да нет, ничего особенного, ничего такого. И решили сделать меня лауреатом премии комсомола, понимаете? Вот. И сделали, несмотря на то, что Москонцерт, когда об этом узнал, значит, они всячески препятствовали, там были целая борьба. Но, тем не менее, они выиграли, я стала лауреатом премии комсомола. Но, оказывается, это еще хуже мне стало. Так я тихо ездила бы и ничего. А так в афише лауреат премии комсомола, и тут особенно рьяные руководители партии там в разных местах, они говорят, ничего себе, что это за программа, которая, в общем, и тут еще хуже стало, в общем, так что интересно. Интересна у меня жизнь вообще-то.
Ну вот про эту, про всю жизнь, я надеюсь, мы прочтем, когда выйдет книга, да?
Да, наверное, да.
Давайте, будем ждать. Леночка, я вас благодарю, надеюсь, много полезных советов и полезных воспоминаний сегодня прозвучало для молодого поколения. Телевидение нафиг не надо. Идем в интернет, и там будем дальше жить и работать. Огромное вам спасибо, и спасибо вашим зрителям, которые вели себя хорошо, по-моему, сегодня вот на нашей записи, никому не мешали. Я вас обнимаю, поздравляю и желаю скорейшего возвращения на сцену к любимым своим коллегам в любимый театр.
Я тоже надеюсь очень. Всего доброго, спасибо. Надо, что мы встретились.
Говорят, бабий век 40 лет, вот и осень, оранжевый сад. В этот день я сняла свой веселый берет и забыла его телефон. Вот и кончился мой бабий век, как нежданно. Как все же нежданно, но вчера вдруг один человек посмотрел на меня, ах, как странно. Осень, осень, за нею зима, каждый день мне особенно дурак. Буду жить, не сходить же с ума от того, что уже мне за 40. Вот и кончился мой бабий век, не пришлось даже и удивиться. Вчера вдруг один человек мне пытался в любви объясниться. Сердце бешеный стук не унять, но в душе нет ни капли тревоги. Никогда никому не узнать, где кончаются наши дороги. Не приятель не кончился мой бабинек. Для любви неотмерены сроки, буду новость хорошую ждать. На хвосте у веселой сороки буду новость хорошую ждать. На хвосте у веселой сороки.
Дифирамп!